Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Минувшая неделя преподнесла немало сюрпризов в плане решения нескольких застарелых проблем между Кишиневом и Тирасполем. Проблему земельных участков молдавских фермеров и номеров приднестровских автомобилей. Кроме того, молдавский президент Игорь Дадон и приднестровский лидер Вадим Красносельский встретились после довольно продолжительного перерыва. Как восприняли эти события в Кишиневе и Тирасполе? Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Президент Молдовы Игорь Дадон встретился в Бендерах с главой Приднестровского региона Вадимом Красносельским, с которым обсудил пакет из 8 пунктов, призванных сблизить берега Днестра. Среди них Игорь Дадон назвал и достигнутый во вторник компромисс по нейтральным номерам, который даст возможность приднестровским автомобилям участвовать в международном движении. Дадон и Красносельский подчеркнули, что открывшиеся пункты совместного молдавско-украинского таможенного контроля на приднестровском участке границы не должны, как выразился молдавский президент, оказывать негативного влияния на жителей и экономических агентов Приднестровья. Официальный Кишинев сообщил в понедельник, что проблема доступа молдавских фермеров к своим земельным наделам, расположенным за трассой Рыбница-Тирасполь, решена на 20 лет и что доступ земледельцы получат 1 августа. Подробнее об этом далее в сегодняшней программе. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник положительно оценила подписанное с Тирасполем соглашение о введении нейтральных номеров для приднестровских автомобилей. Это положило конец застарелой проблеме, которая тянулась долгие годы, сказала Лесник в телеэфире. Вице-премьер по реинтеграции добавила, что не понимает критику тех, кто усматривает в подписанном соглашении чуть ли не измену родине. «Мы не можем их изолировать», сказала Лесник, имея в виду жителей левобережья Днестра. Согласно достигнутой договоренности, приднестровским автомобилям будут присвоены и нейтральные номерные знаки, и с 1 сентября этого года они смогут выезжать за границы Молдовы. Это решение поддержало ОБСЕ, но оно подверглось критике со стороны правой молдавской оппозиции, которая посчитала его подарком непризнанному региону. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете «Радио Свободная Европа». Президент Игорь Дадон, который совершил очередной визит в Россию, положительно оценил стратегическое партнерство с Москвой и заявил, что президент России Владимир Путин был и остается наиболее авторитетным зарубежным лидером. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал соотечественников к массовым акциям гражданского неповиновения в ближайшие дни, а 1 мая, когда парламент будет выбирать нового премьера, приехать в Ереван и наводнить улицы и площади столицы, в том числе по соседству с парламентом. «Есть одна дорога – выбрать премьер-министром Армении кандидата от народа. Если народ возложит на меня такую ответственность, я не откажусь от нее», – заявил лидер протестного движения, приведшего к отставке премьера Сержа Сарксяна.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibere.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Минувшая неделя преподнесла немало сюрпризов в плане решения давних проблем между Кишиневом и Тирасполем. Представители ОБСЕ, США и ЕС, посредники и наблюдатели переговорного процесса приветствовали решения и расценили их как прогресс, доказывающий наличие политической воли в Кишиневе и Тирасполе. С другой стороны, кишиневских экспертов беспокоит, что Молдова таким образом ослабляет свои возможности для решения конституционного влияния на левый берег Днестра, что ведет к фактической федерализации Республики Молдова. Официально Кишинев заявил, что в понедельник проблема доступа молдавских фермеров к своим земельным наделам, расположенным за трассой Рыбница-Тирасполь, решена на 20 лет. Свободный доступ к своим землям фермерам обещали еще в ноябре прошлого года, когда Кишинев и Тирасполь подписали 5 протокольных решений, в том числе по этому вопросу. По настоянию Тирасполя фермеры смогут взяться за обработку своих земель с 1 августа. Судя по всему, новость эта не особо обрадовала жителей Кочиер, Кошницы, Дороцкого, Маловато, Новое, Пырыта. Наша коллега Алла Чапай поговорила с местными фермерами. Ее материал в изложении Юлии Михайловой.
Штефан Дрига из села Маловато, Новое арендует 220 гектаров земли за трассой Рыбница-Тирасполь.
В ноябре нам сказали, что через 2 месяца мы получим доступ к своим участкам. Но сегодня утром пришли и сообщили, что придется потерпеть до 1 августа. Сейчас доступа у нас нет. Мы готовились, купили семена, химикаты, все для посева. А сейчас сказали, что с 1 августа.
Почему так поздно?
Потому что Приднестровье не хочет взращивать нам участки, а до 1 августа много воды утечет и снова нам все перекроют. Вот в какой ситуации я оказался сейчас. Взял кредит, нанял людей. Что мне сейчас делать со всем этим? Кто вернет затраты? Никто. Семена, купленные до следующего года, они потеряют всхожесть. Это серьезные расходы, не шутки.
Правительство обещает какие-то компенсации?
Какие компенсации, если прошлогодних 1200 леев на гектар я не получил? О чем речь? Ноги о нас вытерли, иначе не скажешь. Вы себе и представить не можете, что это такое. Большая трагедия для нас. Какое там разочарованы? Нас просто уничтожили.
Вера Семенова живет в селе Дороцкое. В 2014-м, когда ей запретили доступ к земельным участкам, у нее было 325 гектаров. Сейчас у нее осталось меньше половины. Был фермер с той стороны, который в этом году обработал землю и даже с людьми не рассчитался. А сейчас взял и зарегистрировался в Молдове, собрал квоты многих, и значительная часть дольщиков отошла к нему. Вера Семенова тоже с недоверием относится к решению, принятому правительством. С ноября все идут разговоры об этом. Нам обещали вернуть земельные участки, засеянные или нет, неважно. Сейчас конец апреля, а результата все нет. Вера Семенова добавляет, что посевная уже началась, а в августе, когда теоретически она может получить доступ к земле, останется лишь одно – готовить почву к следующему году, но только неизвестно зачем. 4 с лишним года нам не давали и пальцем пошевелить, уложили на лопатки. За душой у нас не осталось ни гроша. И как все заново наладить? Чем? В кредиты залезать страшно, ведь еще с прошлыми долгами не рассчитались, когда землю вспахали, но пришлось все-таки оставить. Урожай в 2013 году собрать не дали, ни одного колоска. Где черпать оптимизм, если работать нечем? Уничтожили нас, и все. Ничего нет, ни денег, ни техники. После стольких лет простоя техника нуждается в ремонте, но денег на это где взять? Сокрушается Вера Семенова, некогда успешный фермер в селе Дороцкое.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Во вторник в Бендерах было подписано соглашение, которое позволит приднестровским автомобилям участвовать в международном движении. По настоянию Тирасполя перерегистрацию приднестровских автомобилей можно будет оформить в 2 офисах – в Тирасполе и Рыбнице. Там будут работать и сотрудники молдавских структур. Кишинев по всем признакам пошел еще на одну уступку в вопросе учета автомобилей. Каждая из сторон будет вести собственную базу данных автомобилей. Как отреагировали на это в столице Молдовы и как решен вопрос с номерами в других странах с похожими проблемами? В материалах Дана Алексей и Алла Чапай. У микрофона вновь Юлия Михайлова.
Самый известный и самый показательный пример замысловатой организации дорожного движения – это Косово. Там владельцам автомобилей пришлось пройти через многочисленные сложности и перепробовать немало моделей номеров. Все под международным наблюдением и в непростых условиях, осложненных упорным отказом Сербии принимать любые модели автономеров, которые могли бы рассматриваться как малейший аргумент в пользу признания независимости Косово. Теоретически, Сербия допускает въезд автомобилей с косовскими номерами, но по территории Сербии даже транзитный транспорт обязан использовать специальные сербские номерные знаки. Эти временные номера не обладают легитимностью в некоторых странах Евросоюза, в том числе в Румынии, где не признали независимость Косово. В аналогичной с Косово ситуации находятся и сепаратистские грузинские территории Абхазия и Южная Осетия, которые провозгласили свою независимость от Грузии и сейчас находятся под российской военной опекой. там местные номерные знаки не признает Грузия и никакая другая страна мира, поэтому владельцы таких автомобилей могут ездить только в Россию. Другие интересные территории с точки зрения автомобильной регистрации – Нагорный Карабах, там местным автомобилям присваивают армянские номерные знаки, и Гибралтар, где автомобильные номера идентичны британским. Гибралтарские автомобили могут свободно ездить по территории соседней Испании и остальной Европы, но часто к ним придираются таможенники на испанской границе. Зато Северный Кипр, оккупированный Турцией, сохранил старую систему регистрационных номерных знаков, которая существовала на момент раскола, поэтому местные жители могут ездить на машинах только по своей части острова. И, наконец, Ватикан – суверенное государство, обладает собственными номерными знаками, содержащими три латинские буквы «S», «C», «V» – «Status Civitatis Vaticanae», что означает «государство, город Ватикан». Из всех местных автомобилей самый известный – автомобиль Папы Римского, тот самый Папамобиль, его номер SCV-1. Согласно достигнутой договоренности, с 1 сентября 2018 года автомобили из Приднестровья будут допущены к международному дорожному движению при наличии нейтральных регистрационных номерных знаков. ОБСЕ и Евросоюз приветствовали это решение как важный шаг в процессе приднестровского урегулирования, тогда как представители правой оппозиции в Молдове и некоторые эксперты жестко раскритиковали это решение, усмотрев в нем уступки, представляя это решение, найденное при активной поддержке посредников, представители официального Кишинева заявили, что опирались на немецкую модель. Но с той лишь разницей, отмечает эксперт Серджио Гайбу, что в Германии все регионы, точнее у всех федеральных земель, свои региональные номера, а в Молдове такой регион только один. Кроме того, в Германии нет льготных режимов импорта автомобилей для какой-либо федеральной земли, как в Приднестровском регионе Молдовы, говорит эксперт. Эксперт приходит к выводу, что согласованный механизм содержит элементы повышенной угрозы для налоговой дисциплины и поступления в бюджет, особенно с учетом того, что регистрация автомобилей и присвоение номерных знаков будет производиться на левом берегу Днестра. Об аналогичных рисках говорил и глава либерально-демократической парламентской фракции Тудор Делиу. Он потребовал при поддержке либеральной оппозиции заслушать в парламенте вице-премьера по реинтеграции Кристину Лесник. Подписание этого решения противоречивого с точки зрения конституционного права чревато проблемами, в частности финансовыми, которые возникнут в процессе выдачи свидетельства о регистрации и присвоения номерных знаков. Это станет еще одним источником финансирования тираспольского режима в дополнение к энергетическому финансированию. Что предусматривает, по сути, новый механизм. Владельцы автомобилей из Приднестровья получат по желанию нейтральные регистрационные номера с указанием страны происхождения. Жители левобережья Днестра, которые решат сохранить приднестровские номера, смогут ездить на автомобилях с соответствующими номерами только по территории Молдовы. И невозможно будет владеть двумя типами номеров – и нейтральным, и приднестровским. До аннексии Крыма Россией и начала конфликта на востоке Украины приднестровцы могли беспрепятственно ездить по украинской территории. В 2015 году Киев запретил въезд на территорию Украины транспорта с приднестровскими номерами. По словам политического аналитика УАЗу Нантоя, в кулуарах говорят о том, что Киев, посредник в официальном переговорном формате, не в восторге от нового механизма, так как усматривает в нем возможный прецедент для сепаратистских областей на востоке Украины.
Наши корреспонденты в Приднестровье спросили у случайных прохожих в Тирасполе и Бендерах, как повлияет на жизнь людей и экономику региона соглашение об участии приднестровских автомобилей в международном движении.
Бизнесменам, да. Сын работает на своей машине, допустим, с приднестровскими номерами, только лишь. Простому человеку не знаю. Абсолютно ничего. Потому что у меня нет машины, даже если будет, мне все равно на номерах.
Для нас это никак, потому что мы дальше Приднестровья никуда не выезжаем. Ну, потому что муж пенсионер, болеет, и куда нам дальше? Вот, приехали с села, мы живем в селе только, вот, приехали в Тирасполь. Дальше Тирасполя мы не ездим, просто нет необходимости.
У меня так вообще какие-то там нейтральные номера, это еще больше будет усугублять наше положение. Мы не нейтральные, мы стремимся к независимости и к суверенитету нашего государства. Но так, если номера будут нейтральные, то получается, мы будем так и висеть в воздухе. Поэтому, конечно, желательно, чтобы номера были государственные, именно наши.
Даже не знаю. Смотря с какой стороны посмотреть. Может быть, с одной стороны и облегчит, а с другой... Даже не знаю, как Молдова там себя поставит дальше. Молдова, конечно, выиграет, потому что они дают как бы шанс нашим приднестровцам куда-то ехать. Ну, знаете, как говорится, на первый взгляд все, типа, хорошие, и все будет нормально. А как Молдова поведет себя дальше?
И нейтральные номера, как каноа, получается. То есть и не Приднестровье, и не Молдова, и... Не знаю, ну я, например, не хочу себе менять номера. Мне свой номер нравится. У меня такая машина, что я никуда на ней выезжать не буду. Низкая на дорогих колесах, что мне на Украину выехать, что в Молдову. Короче, я медленно езжу, так что мне конкретно нет смысла никакого.
Ну, я думаю, что облегчит передвижение на Украине и Молдове. Меньше будет цепляться. Так что так, все коротко и ясно, понятно.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Что думают эксперты о последних событиях в приднестровском урегулировании? Об этом наш корреспондент в Приднестровье Сергей Урсул говорит с директором Тираспольской школы политических исследований Анатолием Деруном.
Что можно сказать о подписании Кишиневым и Тирасполем транспортного протокола, которого так долго ждали жители Приднестровья? Не случится ли так, что в ходе практической реализации у сторон возникнут непреодолимые разногласия и в итоге застарелая проблема свободного передвижения автотранспорта так и не будет решена?
Вы совершенно правильно заметили, что практика переговоров между Тирасполем и Кишиневым, ее уязвимым местом является как раз практическая реализация подписанных соглашений. Мы очень часто видели примеры вот, решительности реализовывать подписанный документ, однако в силу внешних факторов, внутренней конъюнктуры либо в Тирасполе, либо в Кишиневе, эти документы так и оставались пылиться где-то в ящике. Соглашение, которое подписали касаемо автотранспорта, вот передвижения, предусматривающего вот выезд жителей Приднестровья на рубеж, дискуссия о нем шла очень давно, история этого, в принципе, известна. Что хотелось бы сказать? Конечно же, нужно дождаться той реализации. Вот реализация, вот даже шаги по ее реализации, они покажут серьезность как Тирасполя-Кишинева подписанным соглашением, так и международных посредников-гарантов к данному документу. Пока вот по тем заявлениям Госдепартамента США, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Европейской комиссии есть поддержка и понимание того, что это успех, и этот успех нужно развивать. Но, однако, нужно сделать такую поправку, что в этом успехе, вот с точки зрения достижения компромисса, неверно рассматривать, что какая-то сторона больше выиграла или проиграла. Мы находимся в состоянии конфликта. Это одно из соглашений, которое показывает возможность компромисса. Но здесь игра идет в долгую. Слишком быстро и существенно меняется ситуация в регионе. И поэтому говорить о том, что вот один подписанный документ сможет привести к тому, что отношения между сторонами будут как-то восстанавливаться более эффективно, наверное, не следует, но он будет показательным. И в большей степени дивидендов каждая сторона для себя из этого документа сможет получить, исходя из того, как она правильно спланирует, спрогнозирует последующие шаги используемого этого документа. И здесь не нужно строить иллюзии, это жесткий вопрос, это вопрос взаимоотношений, переговоров. Поэтому все может быть. Могут нас ожидать сюрпризы, могут ожидать какие-то новые решения молдавских властей, могут ожидать серьезный решительный протест со стороны Тирасполя. Ко всему нужно быть готовым и не надеяться, что за подписанным документом не следует проявлять политической воли по его реализации и по соблюдению своих интересов вот именно в этом вопросе.
В Бендерах прошла встреча президента Молдовы Игоря Дадона и главы Приднестровья Вадима Красносельского. Вы не находите, что эта встреча в преддверии парламентских выборов в Молдове скорее носит некий рекламный предвыборный характер, нежели опирается на какую-то конкретную практическую основу?
Я бы не назвал ее, конечно, там, рекламной, предвыборной. Ну, возможно, так можно, да, потому что Молдова объективно находится уже, по сути, в состоянии избирательной кампании. Ну, эта точка зрения имеет право на существование. Другой вопрос: лидеры Приднестровья и Молдовы давно не встречались. И поэтому необходимость такой встречи, она напрашивалась. Возможно, Тирасполь на каком-то этапе не видел необходимости такой встречи. Кишинев, напротив, настаивал в лице президента Дадона. Был бы заинтересован для подтверждения своего статуса главы государства. Но лично для меня остается непреложным фактом, что лидеры государств, они должны встречаться и общаться. И здесь не вопрос даже в тех конституционных полномочиях того или иного руководителя, а даже вопрос в той материи, в той химии, которая, ну, по-хорошему должна возникать между руководителями для снятия каких-то потенциальных конфликтов. Потому что иметь хороший канал взаимоотношений, дополнительный какой-то аргумент, дополнительную возможность при высказывании своей точки зрения, это просто вопрос профессионализма, вопрос мастерства. Очень хорошо, что встретились, общаются, нужно продолжать. Понятно, что эти переговоры по определению не могут быть простыми по определению, но это показывает качество и подготовку каждой стороны и заинтересованность каждой стороны.
Мнение директора Тираспольской школы политических исследований Анатолия Деруна. Кишиневский эксперт Института развития социальных инициатив ВИИТОРУЛ Ион Теберца говорит, что решения, принятые в последние дни в процессе приднестровского урегулирования, наводят на мысль о том, что где-то кто-то включил зеленый свет и считает, что дело идет к фактической федерализации Республики Молдова. Послушаем мнение эксперта в интервью нашей коллеге Лине Грыл.
Господин Теберце, за минувшую неделю произошло несколько значимых событий в приднестровском урегулировании. Долгие годы спорные вопросы обсуждались безрезультатно, и, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Что происходит в процессе урегулирования?
Хороший вопрос. Думаю, многие хотят понять, что происходит на самом деле. Складывается впечатление, что где-то кто-то дал зеленый свет, чтобы определенные процессы в приднестровском урегулировании происходили именно в таком порядке, именно в таком русле. Вопрос урегулирования приднестровского конфликта следует подходить с трех точек зрения. Первое – политическое урегулирование, вопрос о статусе региона в составе Республики Молдова. Вторая составляющая – военная. Это проблема бывшей 14-й армии, советской армии, дислоцированной на территории Молдовы, а также проблема миротворческой миссии. Ну и третий момент – вопросы административного, социально-экономического, культурного, образовательного порядка и тому подобное. Если говорить об урегулировании, то можно заметить, что в последнее время революционные решения относятся лишь к третьей составляющей процесса. Идет ли речь о четырех протокольных соглашениях, подписанных в конце прошлого года, об открытии моста через Днестр у села Гура-Быкулуй или о регистрационных номерах приднестровских автомобилей, все они относятся к этой корзине. А нас, граждан Республики Молдова, особенно интересуют две другие проблемы – политическое урегулирование и дислокация группы войск бывшей советской, а ныне российской армии в восточных районах Республики Молдова.
Официальный Кишинев до недавних пор утверждал, что и его интересуют эти моменты и настаивал на обсуждении политических проблем и вопросов безопасности.
У нас нет никакой информации на этот счет, может, они и обсуждаются, но ничего четко зафиксированного нет. Все дискуссии, все эти подписанные протокольные решения ведут к тому, что Приднестровский регион как-то открывается внешнему миру. Но наши конституционные органы практически не получают никакого контроля или получают крайне ограниченный контроль над этим регионом. Суть урегулирования должна состоять в том, что любое решение, любой шаг ведут к возвращению Приднестровского региона в конституционное поле Республики Молдова. Окончательное решение именно на это и должно быть нацелено. Однако решения и договоренности, к которым приходят Кишинев и Тирасполь, абсолютно не гарантируют такого развития события. Лидеры непризнанной Приднестровской республики, подписывая с Кишиневым документы, продолжают говорить о государственной независимости, о признании Приднестровской Молдавской республики. Они не допускают даже мысли о том, что Приднестровье может стать частью Республики Молдова. И здесь возникают так называемые парадоксы, которые сегодня отличают переговорный процесс от того подхода, которого придерживались Снегур, Лучинский и даже Воронин в диалоге со Смирновым. Когда в 1994 году началось обсуждение вопросов, связанных с урегулированием, было решение Верховного Совета Приднестровья, в котором они говорили о так называемой конфедерации. Во всех документах, принятых в конце 90-х, начале нулевых годов, где-то обязательно фиксировалось, что Республика Молдова существует в границах 1990 года. А сегодня четко прослеживается другой вариант политического урегулирования конфликта, и нигде, абсолютно нигде не говорится о том, что Приднестровье становится составной частью Молдовы. Этого нет ни в одном заявлении, ни в одном протоколе.
Давайте рассмотрим решения, принятые на прошлой неделе, а вы дадите им оценку. Правительство сообщило о том, что земельный вопрос решен, и владельцы сельхозучастков получат доступ к ним на 20 лет. Известны также и критические оценки со стороны самих фермеров. Они уже научены горьким опытом и поэтому настроены скептически.
Аспект территориального контракта есть, он фарти-шфарти амбигу.
В этом вопросе очень много неопределенности. Да, власть должна как-то объяснить предпринятые шаги, как-то обосновать принятые решения. Насколько это решение удачное, покажет время. Об этом можно будет судить только по прошествии определенного периода времени, когда станет ясно, действительно ли фермерам обеспечен беспрепятственный доступ к земельным участкам.
Определенный период времени – это месяцы или годы?
Годы, разумеется. Сейчас может сложиться мнение, что договоренности выполняются, но очень важно, чтобы впоследствии не возникли какие-либо проблемы, моменты технического или юридического характера, с помощью которых Тирасполь будет объяснять, почему фермеры не могут обрабатывать свои земли. Должно пройти несколько лет, в течение которых станет ясно, что в результате этой договоренности фермеры действительно получили доступ к участкам, беспрепятственно могут их обрабатывать и пользоваться плодами своего труда.
И есть признаки того, что в последующие годы ничего не изменится.
Совершенно верно. Пока можно говорить лишь о том, что документ подписан, но вот как он будет работать, неизвестно. Пройдет какое-то время, и мы посмотрим, действительно ли фермерам никто не чинит никаких препятствий. И тогда, разумеется, можно будет положительно оценить этот шаг правительства Республики Молдова.
Что касается номеров приднестровских автомобилей, много разговоров вокруг того, что Кишинев пошел на очередные уступки. В качестве примера приводился опыт других конфликтных зон, которым удалось в большей степени сохранить элементы своей государственности на номерных знаках автомобилей отколовшихся регионов.
Если сравнивать с другими регионами и иными зонами конфликта, то следует сказать, что в Республике Молдова ситуация в некотором роде уникальная. Все зоны конфликта, несмотря на существующие там проблемы, подчиняются конституционным органам соответствующего государства. Много говорилось о Северной Ирландии, где налицо четкие сепаратистские тенденции. Но и Северная Ирландия является частью британского государства. И проблема здесь упирается в политическое урегулирование. Предоставление нейтральных номерных знаков следовало как-то увязать с урегулированием конфликта. Например, четко указать, что этот режим предоставляется на 10, 15, 20 лет, пока будет длиться политическое урегулирование. Что до урегулирования политического статуса, такое решение приемлемо и обосновано, но на временной основе. Впоследствии можно будет внести какие-то поправки, если они вообще понадобятся, если же будет принято решение снять эти временные номера и заменить их молдавскими. Однако любая отсылка к политическому политическому урегулированию приднестровского конфликта в этой договоренности отсутствует. Что бы кто ни говорил, это, если можно так выразиться, фора, предоставленная Кишиневом тираспольскому режиму, потому что приднестровский регион нуждается в определенной открытости. Посмотрим, как повлияет это решение на стоимость автомобилей в Республике Молдова. Не исключено, что через Приднестровье в Молдову начнут поступать автомобили по более низким ценам. Следует также отметить, что решение не является обязательным для всех жителей Приднестровья. У них есть право выбора. Но это не значит, что соответствующие органы Республики Молдова смогут вести учет и определенный контроль за приднестровскими автомобилями. Скорее, определенным приднестровским сегментам, которые нуждаются в выходе на международную арену, была предоставлена такая возможность. Вопрос по поводу нейтральных номеров для приднестровских автомобилей Кишинев мог и должен был использовать как рычаг для политического урегулирования. А после принятия решения мы этот рычаг упустили. В этом и заключается самая большая проблема. Или, может быть, есть определенные документы, определенные договоренности, согласованные сторонами, в том числе договоренности посредников, особенно ОБСЕ. Потому что многие склонны награждать ролью архитектора этих договоренностей господина Скенлана, главу миссии ОБСЕ в Молдове. Хочется верить, что миссия ОБСЕ держит вопрос на контроле, и что принятые решения будут направлять нас к политическому урегулированию приднестровского конфликта. Эксперт Идис Виторул, Ион Теберца. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».